Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Рождество и ситуация в Русской Православной Церкви после года проблем и скандалов.
Священники сидят и ждут этой революции.
Подготовка акций против сиротского закона.
На каждом из этих плакатов будет написано слово «позор».
Первые всенародные выборы президента Чехии.
Очень может быть, что многие люди будут именно президенту доверять больше, чем, скажем, парламенту.
Предвыборная кампания в Италии.
Монти, делая правильные высказывания, сам в первую очередь, начав свою избирательную кампанию, впал в популизм.
150 лет лондонскому метрополитену.
Строители переживали, как бы темные закопченные туннели не отпугнули потенциальных пассажиров.
Юбилейная 70-я церемония вручения американской кинопремии «Золотой глобус».
При желании, мне кажется, любой человек мог стать членом этого мистического сообщества.
Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 7-13 декабря, вторая неделя 2013 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Большинство православных христиан начинают празднование Рождества. Обычно этот праздник – это время единения для верующих, для церковной общины. Поговорим сегодня о том, как обстоят дела с единством в Русской Православной Церкви, которая в минувшем году пережила непростые времена. И из-за имущественных скандалов, и в связи с делом «Пусть рают», когда РПЦ критиковали извне и одновременно были слышны голоса внутри церкви, не соглашавшиеся с позицией ее руководства. Есть ли сейчас единство в Русской Православной Церкви? Нет ли в ее рядах раскола? И каким может быть движение ее обновления, мы обсуждаем с историком религии из Бременского университета в Германии Николаем Митрохиным.
Я считаю, что никакого раздрая не существует. Существует обычная система взаимоотношений между православной интеллигенцией, неким очень небольшим количеством священников, которые ее окормляют, которые занимают обычно более либеральную точку зрения, и основной массой церкви, которые придерживаются совершенно иных взглядов, традиционалистских, консервативных, государственнических, имперских, которые в целом поддерживают политику Путина и по дальнейшей консервации российской государственности, закрытию страны границы от Запада и так далее. Мои исследования и контакты со священниками показывают, что подавляющее большинство из них, особенно в провинции, поддерживают ту позицию, которую занял патриарх Кирилл. То есть они оценивают это как кампанию против церкви в целом, крайне подозрительно относятся к либеральной общественности и медиа. Вместе с тем надо сказать, что люди понимают, что произошло что-то серьезное в церкви, непоправимое. Вопросы, которые мне задавались во время моих исследований в регионах со стороны священников, были такие, что я, честно говоря, удивился, как сформулировал один из основных священников епархии, в которой я был, так сказать, что будет с нами, с церковью после революции. Вот священники сидят и ждут этой революции.
В течение всего года прошлого раздавалось немало критики в адрес руководства Православной Церкви, что оно слишком близкие позиции занимает к власти. Сейчас, в последние месяцы, это то ли затихло, то ли ушло на второй план. Означает ли это, что Церковь пытается как-то отступить в этих отношениях с властью, или просто так и случилось?
С моей точки зрения, внутри самой церкви близость церковного руководства к государству критически не воспринимается, наоборот, воспринимается положительно, как пример демонстрации силы церкви, как источник возможностей для ее развития, расширения, строительства новых храмов, продвижение каких-то новых православных инициатив. С другой стороны, с моей точки зрения, церковь не столько обслуживает интересы власти, сколько лоббирует свои интересы через власть. Патриарх отлично знает, что несколькими там словами или заявлениями, которые ему ничего не стоят и совершенно не ведут к потере его лица перед прихожанами, он сможет выбить из государства новые финансовые, так сказать, вливания или помощь в каких-то делах, которые церковь считает необходимым, в том числе в лоббируемой инициативе обучения православию в средних школах. Точка зрения либералов, так сказать, или там либеральных СМИ, в данной ситуации церковь не то что что мало интересует, но просто либералы воспринимаются как однозначные враги, журналисты воспринимаются как однозначные враги, а с врагами надо разговаривать не аргументами убеждения, а аргументами противодействия. Поэтому, с моей точки зрения, патриарх последние месяцы не делает каких-то заявлений для публики замеченных, но и никак не отступил со своей позиции, которой он придерживается до этого, то есть поддержки Путина и его администрации во всех возможных делах. Вот, в частности, это, конечно, была некоторая разноголосица со стороны церковных спикеров по вопросу усыновления детей-сирот, а точнее запрета усыновления детей-сирот американцами, но, скажем так, основная часть церковного руководства, входящего в правящую группу патриарха Кирилла, поддержала это своими заявлениями. Я имею в виду протоиерея Всеволода Чаплина и руководитель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами протоиерея Дмитрия Смирнова.
Вы говорите о том, что существуют священники, приходы, которые окормляют интеллигенцию. Это такое либеральное крыло. Означает ли это, что внутри церкви есть некий плюрализм?
Внутри церкви есть плюрализм, естественно, по многим вопросам. С одной стороны, есть довольно четкая каноническая система, иерархическая система, канонических правил, иерархическая система, которые более-менее, так сказать, строгие и сомнению не поддаются. С другой стороны, внутри церкви существуют различные идеологические группы, группы, по-разному трактующие некоторые аспекты церковного учения, которые можно назвать относительно плюралистскими. В их числе есть разница в позициях священников, окормляющих преимущественно интеллигенцию. Есть священники, которые придерживаются относительно либеральных воззрений, но либеральных по меркам Русской Православной Церкви, а не либеральных в политическом значении этого слова. А есть священники, придерживающиеся консервативной или же фундаменталистской позиции, между ними тоже есть большая разница, которые тоже нацелены на окормление определенных групп интеллигенции или люмпенной интеллигенции. На самом деле все священники и так называемые либеральные, и не говорю уж про консервативных и фундаменталистов, с политической точки зрения находятся в политическом ареале где-то ближе к националистам разной степени радикальности.
История христианской церкви знает немало примеров обновления, когда церковь становится фундаменталистской. А вы видите внутри Русской Православной Церкви некое движение обновления?
Ну, я вижу, да, движение, которое я называю «молодая церковь», то есть это священники в возрасте примерно между 45 и 30 годами, это в основном воспитанные культурные и политические в эпоху перестройки, может быть, чуть позже, и, что главное, пришедшие в церковь в этот период. Они находились в некоторой тени фундаменталистских и консервативных священнических кланов, которые правили церковью в 90-е годы, начале 2000-х годов. Но сейчас эти люди, в принципе, формируют костяк церковной иерархии, из них назначается много молодых епископов, они являются ключевыми священниками во многих епархиях, то есть возглавляют епархиальные отделы, благочиния, являются помощниками епископов. У них немножко другие, более модернистские и более либеральные по отношению к внутрицерковным делам взгляды. И, как бы, кроме того, у них развито чувство собственного достоинства, которое отсутствовало у священников, рукоположенных в советское время. Но вместе с тем, с политической точки зрения, это умеренные русские националисты, ориентирующиеся, скажем так, в политическом плане скорее на Рогозина и на правую часть путинской «Единой России». Так что, с точки зрения церковной перспективы, эти люди, с одной стороны, несут дух некоторого очищения от наиболее средневековых церковных воззрений, предрассудков, типа ожидания реального присутствия дьявола рядом там, или практик вроде экзорцизма, и как бы они строят свою политику на важности миссионерской и катехизаторской работы. С другой стороны, это с политической точки зрения попытка привить в церкви воззрение эпохи европейских 20-30-х годов, то есть это модернизированные варианты русского национализма.
Это был историк религии из Бременского университета в Германии Николай Митрохин. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В России гражданские оппозиционные активисты планируют 13 января провести акции протеста против вступившего в силу с начала года закона, запрещающего усыновление российских сирот гражданами США. Закон этот является российским ответом на акт Магнитского, принятый в Соединенных Штатах закон, разрешающий вводить санкции против российских чиновников, причастных к нарушениям прав человека. Маршрут шествия в Москве пока не согласован властями. Переговоры с мэрией назначены на середину недели. С подробностями Антон Бенедиктов.
Акция получила название «Марш против подлецов». Основными требованиями станут отмена так называемого антимагнитского закона и роспуск парламента. Кроме Москвы, шествия пройдут в Петербурге и Калининграде. Заявленное количество участников марша в Москве – 20 тысяч. Маршрут, по которому пройдут протестующие, пока не согласован. Переговоры между заявителями и мэрией пройдут в среду 9 января. Первая заявка в мэрию была подана 29 декабря. Оппозиция планировала пройти от Белорусского вокзала или Калужской площади до здания Госдумы и потребовать роспуска Нижней палаты парламента. В ответ чиновники предложили маршрут от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Еще один вариант московских властей – проведение шествия по Фрунзенской набережной до Лужников. «Организаторы марша пытаются добиться компромисса в выборе маршрута», сказал в интервью «Радио Свобода» член Координационного совета оппозиции Сергей Удальцов.
Вот в итоге всех этих дискуссий родился этот компромиссный вариант, который мы предлагаем властям согласовать. Это шествие от Трубной площади по бульварам, и завершение шествия на Кропоткинской площади возле Храма Христа. Мы считаем, что это вполне приемлемый маршрут, тем более нам в декабре власти сами предлагали его, когда мы согласовывали марш свободы. Ну, тогда была другая ситуация, было голосование в интернете, где люди высказывались там за Лубянскую площадь. Сейчас инициаторами основными марша против подлецов являются гражданские активисты. Отмечу, что это не партийная акция, не акция Координационного совета оппозиции, это именно гражданская инициатива. Люди настроены на согласование, на компромисс. Поэтому вот такой вариант мы считаем оптимальным. Мы надеемся, что чиновники, несмотря на праздники, сейчас не будут искусственно затягивать ситуацию в ближайшие там дни, нам ответят. Тогда уже к концу каникул мы сможем получить официальный документ и людей законно, легально приглашать на эту акцию, которая, напомню, будет посвящена критике, жесткой критике этого закона о запрете на усыновление детей-сирот иностранными гражданами, требованию его отмены, роспуска Госдумы, Совета Федерации, то есть спуска депутатов и сенаторов, которые безумный закон принимали. Конечно, будет звучать жесткая критика президента, который этот закон подписывал. То есть это актуальная акция, которая родилась действительно снизу, поэтому она обещает быть достаточно массовой. Теперь мы ждем ответа чиновников.
Сказал Сергей Удальцов. В Facebook-аккаунте Координационного совета оппозиции отмечено, что этот орган не принимал решение о проведении марша 13 января. Письмо с предложением организовать шествие поступило в совет от гражданских активистов. О ходе подготовки к маршу против подлецов в интервью «Радио Свобода» рассказал один из заявителей акции, политический журналист Александр Рыклин.
Я надеюсь, что мэрия настроена на компромисс. По крайней мере, со своей стороны мы уже всячески заверили мэрию, что мы тоже настроены на поиски компромисса, потому что мы понимаем, что для огромного числа людей очень важно выразить свое отношение к произошедшему. 9 декабря мы будем звонить в мэрию и договариваться о встречах, как это бывало всегда накануне подобных массовых мероприятий.
В каком формате планируется проведение акции?
Помимо шествия, организаторы планируют еще и сбор подписей за отставку Думы, за роспуск Думы, и этим в основном будет заниматься «Новая газета», уже достигнуты договоренности по этому поводу. Митинг не планируется, никаких выступлений не планируется. Активисты понесут 600 портретов тех парламентариев наших из Нижней и из Верхней палаты, которые проголосовали за закон антимагнитского. Вот этот закон, который ущемляет права российских сирот. На каждом из этих портретов будет написано слово «позор».
Рассказал один из заявителей акции Александр Рыклин. 28 декабря закон о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям прав и свобод граждан РФ, подписал президент России Владимир Путин. Государственная Дума и Совет Федерации одобрили документ за 18 дней. Закон вступил в силу 1 января 2013 года. Совет по правам человека при президенте провел экспертизу, согласно которой новый закон противоречит Конституции. С критикой документа выступали высокопоставленные чиновники, главы Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, Министерства образования и науки и Министерства финансов. Комитет гражданских инициатив экс-министра финансов Алексея Кудрина также призывал Путина не подписывать этот документ. Против принятия поправки, призванной стать ответом на американский акт Магнитского, на сайте «Новой газеты» было собрано более 100 тысяч подписей. Поэт Лев Рубинштейн в интервью «Радио Свобода» сказал, что планирует пойти на марш 13 января, несмотря на то, что не рассчитывает на какую-либо реакцию властей на протест.
Честно говоря, вот если исходить из того, что я вижу, так сказать, вокруг, ожидать особо, по крайней мере, положительной реакции власти, по-моему, не приходится, что совершенно не свидетельствует о том, что не надо приходить. Надо приходить, это делается. Ну, кто как, у каждого свой мотив. Я это делаю, так сказать, ради себя. Прихожу, чтобы видеть рядом какое-то количество людей, которые думают так же, как и я, вот о каких-то главных вещах. Вот. Поэтому я прихожу. Я считаю, что может что-то реально измениться, если будет на порядок больше людей. Но я надеюсь, что это будет в какое-то время, но я не уверен, что это будет 13 часа.
Как вы оцениваете реакцию общества на принятие закона? Насколько многих он задел?
В любой другой стране, европейской, даже не такой закон, а даже разговор о таком законе, он бы вывел на улицу полгорода. Но у нас общество снуло, к сожалению, что делать. Но вы знаете, но этот закон, вот это вот событие отличается даже от всех прочих телодвижений властей, которые сами по себе достаточно безумные, а некоторые откровенные преступные. Вот. Он как-то настолько, ну, о детях идет речь, понимаете, мне кажется, он все-таки задел очень многих, но недостаточно многих.
Это было мнение поэта Льва Рубинштейна. Предстоящей акции посвящена страница на Facebook. Один из организаторов акции, Петр Царьков, проводит в социальных сетях конкурс плакатов и листовок. Он продлится до 8 января. Лучшую листовку будут раздавать на улицах Москвы, а лучший плакат станет официальным баннером акции. Антон Бенедиктов, Радио Свобода, Москва.
Американский акт Магнитского, затем российский сиротский закон наложили отпечаток на отношения между двумя странами. Асимметричный метод, которым российские власти решили ответить на не понравившийся им закон через детей-сирот, многие сочли неприемлемым. Мотивы действий России, отношение к России американского общества, у которого сейчас достаточно других проблем, все эти вопросы мы обсуждали с обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной и профессором университета New School в Нью-Йорке Ниной Хрущевой. Все, что делает Россия, можно описать довольно короткой фразой. Россия старается обратить на себя внимание.
А это непоследовательность политики, которая проявляется в последние приблизительно, ну, где-то 10 лет. Это очень яростные заявления, а потом оказывается пшиков. Это все абсолютно контрпродуктивно. Это на международной арене кажется иногда дико, потому что государство ведет политику в ущерб себе. Но я бы не сказала, что это только для международного уха. Я бы сказала, что это все-таки еще очень направлено на внутреннюю аудиторию. Потому что попытка показать, что Россия сильна, не удается никаким другим способом, кроме как показать, что вот мы в мире игроки. Игроки хоть такие. Большинство, кстати, я думаю, в России уверено, что так оно и должно быть. Потому что большинство только это и видит с экранов телевизоров. И внешне, может быть, это выглядит, что вот мы по-прежнему супердержава, и мы по-прежнему играем роль в мире. Я думаю, что это обеспечивает определенную поддержку тому же самому Владимиру Путину.
Россия таки ухитрилась обратить на себя внимание. Теперь политика России непосредственно задевает американцев. В частности, это американцы, которые сейчас ждали и ждут усыновления детей в России. Нина, насколько вот такая вещь может изменить отношение в Америке к России?
Трудно изменить отношение в Америке к России. Оно уже плохое, поэтому может стать только хуже. И я совершенно с Ириной согласна, она очень хорошо это объяснила, что, конечно, невероятно, что Россия по-прежнему бегает все по одному и тому же кругу. Основу путинской политики, они не пришли с Путиным, они существовали в России с незапамятных времен, что вот мы покажем вам и Кузькину мать, как когда-то Никита Сергеевич тоже сказал, показывают они Кузькину мать по-прежнему. И, конечно, это просто стыдно, что Россия не научилась нормальной человеческой цивилизованной политике за все эти годы и столетия. И в Америке, в общем, к этому отношение, чего от России ждать. И вот что самое неприятное, что Россия каждый раз подтверждает это отношение, что чего от России ждать. Казалось, что хуже отношение к России быть не может, но вполне возможно, поскольку затронуты индивидуальные люди, индивидуальные семьи, и Россия просто, чтобы показать Кузькину мать, сделала этот закон, и от чего будут страдать тысячи детей в сиротских домах. Конечно, это фантастика, что Россию за столько лет так ничему не научились политически. одна из самых необучаемых стран, которая считает себя великими. Впрочем, с другой стороны, все страны, которые считают себя такими великими, наверняка необучаемы. Когда Россия себя так ведет, когда она наступает себе на свои собственные пятки именно для того, чтобы кому-то доказать, что она большая и великая, это, конечно, всегда знак того, что она очень и очень в этот момент слаба. У нее нет ни выхода, ни воображения, чтобы каким-то образом вести себя по-другому, цивилизованно, и она просто костенеет в ненависти, потому что эти всякие витки антизападничества, антиамериканства, они все-таки всегда возникают в тяжелые для России моменты.
Ира, у вас нету такого ощущения, что усилиями российских властей Магнитский теперь слился как-то с судьбой этих детей?
Абсолютно. Вот это то, о чем я говорила, что получился такой замкнутый круг, который начинался с трагедии человеческой, закончился трагедией. Это все из-за того, что из государственного бюджета утекли $230 миллионов. И вот когда думаешь о том, что вот все это – смерть человека, страдания этих детей, страдания американских семей, которые этих детей не получат, исковерканная жизнь, мы вот с вами говорим о детдоме, а, между прочим, я в свое время делала программу на эту тему, и Татьяна Вольская, наша корреспондент в Санкт-Петербурге, тогда очень мне помогла брать историю о том, что становится с этими детьми после детских домов. На самом деле, самый сложный момент – это даже не жизнь в детском доме, а адаптация к обществу после детского дома. И если человек может это пройти, если он достаточно сильный, то он может потом начать какую-то нормальную социальную жизнь. Но очень часто эти люди не могут адаптироваться к обществу, они асоциальны получаются. Вот все это из-за коррупции.
Мы беседовали с обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной и профессором университета New School в Нью-Йорке Ниной Хрущевой. Продолжаем программу «Время свобода». План на неделю. 11 и 12 января в Чехии пройдут первые прямые всенародные выборы президента. До этого главу государства избирал парламент. По Конституции Чехия – парламентская республика, но прежние президенты Вацлав Гавел и Вацлав Клаус играли важную роль в политической жизни страны. На пост президента претендуют 9 кандидатов. Среди них такие необычные кандидаты, как художник и музыкант Владимир Франц. Ранее был снят с регистрации предприниматель японского происхождения Томио Камура. Ведущими кандидатами, впрочем, называют двух бывших премьеров – Яна Фишера и Милоша Земана. О предстоящих выборах мы говорим с чешским публицистом Либором Дворжиком. Впервые эти выборы всенародные, то есть до сих пор президента выбирал парламент, и теперь это прямые выборы. Означает ли это, что меняется статус Чехии как парламентской республики и смещается в сторону президентской республики?
Вы знаете, это ни в коем случае ничего подобного не значит. Чехия остается парламентской республикой, но возникает такой парадокс, что мандат нового всенародного избранного президента будет, конечно, сильнее, и очень может быть, что президент попробует этим мандатом воспользоваться. Каким образом, это еще трудно сказать.
Два президента, которые были до сих пор, и Вацлав Гавел, и Вацлав Клаус, они на самом деле обладали значительным политическим весом. Означает ли, что следующий президент превзойдет их в этом политическом весе?
Вы знаете, трудно сказать, потому что Вацлав Гавел и Вацлав Клаус – это были очень значимые фигуры бархатной революции и всего развития за эти 23 последующих лет. По этому признаку, по всей видимости, можно как наиболее значимую фигуру обозначить бывшего чешского премьера Милоша Земана. Он как раз появляется на первых местах, что касается рейтинга сейчас. Остальные, там, конечно, есть очень интересные кандидаты, но, по-моему, их вес гораздо меньше, чем был политический вес Вацлава Гавела и Вацлава Клауса.
Среди этих кандидатов довольно много странных фигур. Например, это предприниматель Томио Камура японского происхождения или эксцентричная фигура Владимир Франц. Почему такие люди выдвигаются в президенты?
Надо сказать, что именно этого очень многие противники всенародных выборов президента опасались, что именно такие люди могут попасть в список кандидатов. С другой стороны, почему бы нет? Там появлялись между претендентами еще более одиозные фигуры, скажем, ультраправый политик Петр Цибулка и другие, но они наконец-то в список не попали. То есть этого, что так и произойдет, следовало ожидать.
Вы говорили уже о том, что наибольшим весом обладает среди кандидатов ветеран политической сцены и левый политик Милош Земан. Есть еще какие-то фигуры, сравнимые с ним? Кто вообще составит ему наибольшую конкуренцию на выборах?
Сейчас, кажется, после последних обзоров общественного мнения, что сейчас наибольший процент у господина Яна Фишера, это был, может быть, вы припомните, премьер нашего технического правительства в 2009 году, он пользуется большим доверием граждан, но это, по всей видимости, дано тем, что он был премьером не политическим, не вступал ни в какие политические баталии, поэтому именно получается так. Милош Земан, он немножечко отстает за Фишером, но, по всей видимости, он будет вторым в первом туре. Во всяком случае, мы дождемся второго тура. Это можно сказать уже сегодня, потому что ни один из кандидатов не претендует на эти 50% плюс один голос. Такого не будет. А в таком случае очень многие наши социологи и знатоки политического мира Чешской Республики предполагают, что в таком случае за Земана именно проголосует большинство тех, которые голосовали за других кандидатов.
Почему вообще решено в Чехии перейти от выборов президента через парламент к всенародным выборам?
По всей видимости, это дано главным образом тем, что последние выборы президента в парламенте Чешской Республики, их обозначили за позорные, буквально позорные, потому что там шли торги. Очень может быть, что именно поэтому в конце-то концов в прошлом году депутаты наши и сенаторы решили, что выборы на этот раз будут всенародными и прямыми.
Насколько вот такая новая структура во власти окажет влияние вообще в целом на политическую ситуацию в стране? Изменит ли это как-то соотношение сил между ключевыми партиями?
Знаете, я не думаю, но поскольку это политическая борьба, имею в виду борьбу между политическими основными игроками, основными политическими партиями, она получила в последние годы такой очень грязный оттенок. То есть очень может быть, что если в президенты попадет человек, который уже долго в этой политической сфере не вращался, это значит не только Милош Земан, но и Ян Фишер, очень может быть, что многие люди будут именно президенту доверять больше, чем, скажем, парламенту, правительству и так далее.
Это был чешский публицист Либор Дворжак. Вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Валентин Барышников. В Италии разворачивается бурная борьба в преддверии назначенных на 24-25 февраля парламентских выборов, и на первый план в ней вышел недавно объявивший о своей отставке премьер-министр Марио Монти. Он выступает как против правых во главе с бывшим премьером Сильвио Берлускони, так и против левых, как он выражается, экстремистов. 12 января в городе Орвието Монти примет участие в конференции «Реформаторство против популизма», рассказывает Всеволод Гнетий.
Учитывая большой процент избирателей, высказавших намерение отказаться от участия в голосовании, а также не решившихся, еще не определившихся с выбором, по некоторым оценкам в сумме они составляют до 46% от общего числа избирателей, главной целью Монти является их вовлечение в избирательный процесс и привлечение их симпатий на свою сторону. Главной целевой аудиторией Монти является католический электорат. После явной поддержки поддержке Ватиканом кандидатуры Монти на пост премьера в будущем правительстве, выразившейся в форме обширной статьи с похвалами в его адрес на страницах ватиканского официоза «Лоссерватория Романо», в ближайшие дни Монти проведет ряд публичных встреч с католическими ассоциациями. 10 января в одном из римских отелей пройдет конференция в рамках форума ТОДИ, католической ассоциации из региона Умбрия, выпустивших манифест с призывом большего вовлечения католиков в политическую жизнь Италии. 12 января в городе Орвето Марио Монти примет участие в конференции «Реформаторство против популизма», организованной либеральным крылом демократической партии, которая возглавляет Энрико Морандо, неоднократно высказывавший симпатии в отношении Монти. Первоначально планировалось участие в конференции в Орвето также лидера демократической партии Пьера Луиджи Берсани, официального кандидата от партии на пост премьер-министра в будущем правительстве. Однако после взаимных резко критических высказываний одновременное участие в конференции двух политиков, вставших по разные стороны предвыборных баррикад, представляется невозможным. Вся нынешняя избирательная кампания характеризуется резкой поляризацией позиций и мнений и оскорбительными выпадами личного характера в адрес политических противников и оппонентов со всех сторон. Задал тон всему ходу избирательной кампании комик по профессии и основатель движения «Пять пятиконечных звезд» Беппе Грилло, нелестно отозвавшийся о Марио Монти и навесивший на него ярлык «Ригор Монтис» – «Трупное окоченение», вследствие его политики жесткой бюджетной экономии, приведшей к падению жизненного уровня населения.
Монти – человек, стирающий грязное белье в канализации. Где они были раньше, все эти выпускники университета Бакони и великие экономисты? Они рискуют очень крупно. Они должны разговаривать с простыми людьми, а не с Меркель. Они должны разговаривать с комитетами. Ригор Монтис, этот экзорцист наизнанку, разъезжает по миру, съездил в Китай и повсюду только и знает, что говорит о нашем госдолге. Мы не можем жить только тем, чтобы платить проценты по долгам, которые мы не делали. Хорошенько возьмите себе это в голову.
Движение, во главе которого стоит Беппе Грилло, одержав ряд убедительных побед на региональных выборах, позиционируется в настоящее время на отметке 15-16% общенационального электората, то есть как вторая или третья по значению политическая сила в Италии. Вся избирательная кампания Грилло строится на популизме. В частности, он предлагает провести общенародный референдум о выходе из зоны евро, отказаться от уплаты госдолга, то есть фактически объявить дефолт, ввести запрет на выселение налоговых должников и должников по ипотеке из жилищ, а также ввести запрет на отчуждение налоговыми органами и банками квартир должников. Сильвио Берлускони в попытке перехватить у популистов часть электората также включил в свою избирательную программу ряд популистских мер, в частности отмену налога на недвижимость, первое и основное жилище, а также возможность выхода из зоны евро. Поняв, что если не последовать этой тенденции, то можно растерять значительную часть электората, отдельные видные политики крупнейшей левоцентристской демократической партии отмежевались от политики жесткой экономии правительства Марио Монти и от него самого. Монти, поняв, что оказался в плотном кольце, предпринял ответ ход, резко высказавшись против экстремистского крыла как в демократической партии, так и в партии Сильвио Берлускони «Народ свободы».
Я полагаю, что необходимо обрезать крылья, хотя это плохое выражение, экстремистам, тем, которые воспрепятствовали проведению реформ, в частности, реформе рынка труда, большей конкуренции и так далее, то есть воспрепятствовали движению вперед, как мы того хотели. Конкретно это были профсоюз ВИКТ, Всеобщая итальянская конфедерация труда, и входящий в него профсоюз металлистов ФИОМ, партия «Левые», «Экология», «Свобода», во главе с губернатором региона Апулия Ники Вендола. Ответственным за экономическую политику демократической партии депутат парламента Фассина от левоцентристского блока. И с другой стороны, депутат профессор Брунетта, который с определенной высоты своего академического роста подталкивает партию «Народ свободы» к экстремистским и, я бы сказал, сектантским позициям.
В данном интервью Монти допустил некорректное, оскорбительное высказывание личного характера в отношении профессора Ренато Брунетта, страдающего врожденным нанизмом, то есть отличающегося карликовым ростом. В другом интервью, обращаясь к лидеру левоцентристской демократической партии Пьеру Луиджи Берсани, профессор Монти потребовал от него заглушить в партии экстремистские голоса. Коммунистическая газета «Иль Манифесто» тут же назвала его «глушителем», а руководство демократической партии, сославшись на плюрализм мнений, заявило, что даст возможность свободно высказывать свое мнение всем членам партии и союзникам. Со своей стороны Сильвио Берлускони назвал Марио Монти лжецом, поскольку тот не сдержал своего обещания не принимать личного участия в избирательной кампании. Впрочем, Марио Монти в долгу не остался, назвав своего предшественника на посту премьер-министра Италии ветреным и путанным политиком. В отношении предвыборной позиции Монти также нет полной ясности. Последний месяц своего пребывания у власти он неоднократно заявлял, что нет никаких предпосылок для снижения налогового бремени в обозримом будущем. Однако под давлением популистов он неожиданно заявил, заявил, что в случае его назначения на пост премьер-министра одной из первых мер его кабинета станет снижение налоговой ставки на 1 пункт для физических лиц, входящих в низшую категорию налогоплательщиков по уровню доходов. Итальянский экономист Джан Андреа Фанелла попытался разъяснить позицию Марио Монти.
Пока еще нет ясности, даже для его ближайшего окружения, и, возможно, Монти специально избегает связывать себя конкретными обязательствами с тем или иным политическим блоком. Поражают его резкие заявления, чтобы не сказать выпады против экстремистов, как среди левых, так и среди правых, с предостережением не впадать в популизм. Возможно, для этого имеются основания, но Монти, делая правильные высказывания, сам в первую очередь, начав свою избирательную кампанию, впал в популизм. Он выделил на первый план популистские посулы в противоборствующих блоках, отодвинув на второй план свою собственную экономическую программу. Неясно не только то, каким образом он будет ее реализовывать, но также неясно, каким образом будет структурирован его избирательный блок.
Своим кандидатом на пост премьера Марио Монти выдвинул центристский блок, состоящий из 3 партий. Все вместе партии, и лично Монти, в настоящий момент набирают не более 12% голосов избирателей. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Исторические даты. 9 января исполняется 150 лет лондонскому метро. Корреспондент «Радио Свобода» в британской столице Анна Асланян побеседовала о предстоящем событии, об истории лондонской подземки, с Гарретом Эдвардсом, историком и журналистом, пишущим о транспорте.
Жизнь в Лондоне трудно представить себе без подземки, или, как ее тут принято называть, трубы. Когда 9 января 1863 года тут открылась первая в мире подземная железная дорога, ее устроители переживали, как бы темные закопченные туннели не отпугнули потенциальных пассажиров. Волновались они зря. В первый же день по новой ветке прокатились 30 тысяч человек. Некоторые из обычного любопытства. Гаррет Эдвардс, редактор транспортного сайта London Reconnections, рассказал о том, чем знаменита труба.
Что такое лондонская подземка? Это первая в мире система железнодорожного сообщения под землей. Ее появление само по себе стало важнейшей исторической вехой. Множество подземных транспортных систем в Европе и за ее пределами были построены по ее примеру. Так принято считать, что парижское метро названо в честь лондонского. Самая старая ветка, открытая в Лондоне 150 лет назад, называется «Метрополитен». Первые станции метро в Москве были построены при участии лондонских инженеров, которые проектировали их в 30-е. Несколько британских специалистов были арестованы по подозрению в шпионаже и после показательного процесса высланы на родину. По мнению властей, они слишком много знали про московское метро. В начале 20 века лондонская подземка перешла на электропоезда. Еще один революционный шаг. Словом, Лондон проложил дорогу под землей для всего мира. Этому примеру последовало множество других городов.
Интересная история подземки во время Второй мировой войны, когда на улице Лондона падали бомбы. Вот что сообщил на этот счет Эдвардс.
Когда начались бомбардировки Лондона, подземка сыграла в жизни города двойную роль. Ею пользовались в качестве бомбоубежища, как правительство, так и народ. Сам Черчилль во время налетов спускался на станцию Даун-стрит, которая к тому времени вышла из эксплуатации. Там он проводил совещание военного кабинета. Потом, когда город начали бомбить всерьез, в метро стали укрываться жители. Поначалу власти были против этого, боялись, как бы люди не ушли под землю насовсем. Но в конце концов все сложилось не так. На подземных станциях людям предоставляли постели, еду, даже какие-то развлечения. Очень британский подход. Руководство подземки начало пускать поезда, чтобы люди могли перемещаться между убежищами. Во всей этой истории чувствуется особый британский дух. Вообще, подземка всегда была важнейшей частью жизни Лондона.
Лондонцы, вынужденные пользоваться метро ежедневно, относятся к нему по-разному, зачастую без особой теплоты. Да, перебои в работе метро регулярно парализуют город, а оживленные станции в час пик напоминают преисподнюю. Во время недавней Олимпиады многие предпочитали туда вообще не соваться. Их опасения оказались напрасными. Даже в день, когда в метро проехалось рекордное количество пассажиров, 4 с лишним миллиона, все работало четко.
Сегодня подземному транспорту в Лондоне предстоит дальнейшее расширение в колоссальных масштабах. Строится Crossrail, разветвленная сеть, выходящая далеко за пределы города, очень похожая на RER в Париже. Расширяются и существующие линии, например, их тянут дальше в южные районы города. Словом, подземка растет и будет продолжать расти. Как видно, количество пассажиров постоянно увеличивается. Можно сказать, сейчас наступил золотой век развития метро. Это связано с рецессией, как в Британии, так и в других европейских странах. Правительство понимает, следует вкладывать деньги в развитие транспорта и инфраструктуры, чтобы оживить экономику. Тем самым будущее лондонской подземки внушает надежды.
В Лондоне начнутся различные мероприятия, приуроченные к юбилею. Среди них поездки на викторианских поездах, которые пустят по кольцевой линии. Билеты на них, стоившие от 50 до 180 фунтов, что существенно дороже обычных цен, были распроданы еще осенью. Гаррит Эдвардс попал в число счастливчиков.
«Мне очень повезло. Достался билет на один из этих поездов с паровым двигателем. Как нетрудно себе представить, билеты шли на расхват, стоило им появиться в продаже. Всем захотелось прокатиться в викторианском стиле. Таких поездок организовано несколько. Там будут и паровозы, и старинные электропоезда. Очень жду этого. Хочется посмотреть и самому принять участие. Кроме того, Лондонский музей транспорта сам по себе превосходный. Тоже часть лондонской жизни. Устраивает в ближайшие две недели ряд лекций и других мероприятий. Речь пойдет об истории подземки, об ее уникальной природе. Пройдут и специальные экспозиции, включая выставку постеров, где можно будет посмотреть на дизайн и произведения искусства, выставлявшиеся под землей. А к концу года на окраине Лондона откроют музей-депо, где посетители смогут увидеть старинные поезда.
Пустить паровозы под землей оказалось делом непростым. Организаторам торжеств пришлось выдержать битву со службой техники безопасности.
Да, компания «Лондонский транспорт» пришлось немного побороться. Сами понимаете, если в подземной системе путей сообщения появляются огонь и дым, ответственным за технику безопасности это вряд ли понравится. Они проверяли и перепроверяли все много раз и, наконец, дали добро. В прошлом году были устроены тестовые поездки на разных участках, чтобы убедиться в безопасности таких мероприятий. Поезда сначала буксировали на станцию Бейкер-стрит, там они разводили пары. Если сейчас приехать на эту станцию по ветке «Метрополитен», можно увидеть темные разводы на потолке, следы, оставшиеся от тех паровозов.
Энтузиазм, с которым лондонцы празднуют 150-летие трубы, доказывает, что подземка – явление не только практическое, но и в большой степени культурное. С этим согласен и Гаррит Эдвардс.
Истоки этого уходят в раннюю историю подземки. Еще в начале века человек по имени Фрэнк Пик начал заниматься разработкой дизайна и оформления станций. Именно благодаря ему существует то метро, которое мы сегодня знаем и любим. Он принадлежал к европейскому движению искусств и ремесел. Оттуда и то сходство, которое можно заметить между станциями в Лондоне и в других городах – в Хельсинки, Стокгольме, Москве. Пик считал, что подземка – неотъемлемая часть Лондона, и это должно чувствоваться на визуальном уровне. Традиции дизайна проявились тут очень сильно. Это заметно и в других сферах, включая книги, те, в которых используется карта линий и сама эмблема подземки. Последняя стала своего рода визуальным центром Лондона, неразрывно связанным с его культурой. Спросите, например, нью-йоркца, какие вещи в его глазах символизирует Лондон. Он заговорит о карте метро, об эмблеме, этом красном кружке, перечеркнутом синей полосой. Да, это сердце лондонской культуры. И так, я думаю, будет всегда.
Говорил Гаррит Эдвардс, историк, журналист, пишущий о транспорте. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». В воскресенье 13 января в американском городе Лос-Анджелес состоится юбилейная 70-я ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографии и телевидения. Учредителем премии является Ассоциация иностранных репортеров, аккредитованных в Голливуде. С подробностями корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Установлены на подставке позолоченный шар с опоясывающей полоской в виде киноленты. Так выглядит награда «Золотой глобус», которую начали присуждать в 43-м году в разгар Второй мировой войны иностранные журналисты, пишущие о Голливуде. В 51-м году ассоциация поделила свои премии на две категории – за драму и за комедию, чтобы воздать должное картинам в легком жанре, который Голливудская академия не особо жаловала своими «Оскарами». В 52-м году появилась категория за выдающиеся заслуги в шоу-бизнесе. На сей раз, кстати, ее получит Джуди Фостер. В 55-м свой комплект наград был учрежден также в области телевидения. Сегодня «Золотые глобусы» присваиваются в 25 категориях, 14 кинематографических и 11 телевизионных. Гала-представление, назначенное на 13 января, будет транслироваться в 167 странах. По охвату аудитории она уступает только «Оскарам» и «Грэмми». Миллионы долларов, получаемые от трансляции церемонии, Ассоциация иностранных репортеров в Голливуде направляет на пополнение стипендиальных фондов учебных заведений, готовящих кино- и телепрофессионалов. Таким образом, по стандартным показателям, пиар и денежные поступления, дела у Ассоциации обстоят более чем сносно. Однако ее репутация в кругах профессионалов невысокая. Ассоциация иностранных репортеров Голливуда – это, сдается мне, образование сугубо виртуальное, которое обретает жизнь на короткое мгновение, чтобы объявить о номинациях и вручить свои награды, а затем вновь погружается в небытие, делится своими соображениями с «Радио Свобода» кинокритик еженедельника «Weekly Standard» Филипп Терзиан. Когда я жил в Голливуде и работал в «Лос-Анджелес Таймс», то ни сам никогда не встречался ни с одним из членов ассоциации и не знал никого, кто был бы знаком с кем-либо из ассоциации. Кто были эти репортеры невидимого фронта? Заурядные пресс-агенты, американцы, внештатники иностранных изданий? При желании, мне кажется, любой человек мог стать членом этого мистического сообщества. И что же заставило Голливуд, в конце концов, воспринять его всерьез? Скандал, который разразился в начале 80-х. Некий миллиардер подкупил членов жюри, наградивших его бесталанную жену-актрису «Золотым глобусом» за фильм, который никто не видел. Но об ассоциации узнали широкие массы, и это был переломный момент. Голливуду оставалось только трансформировать негативное publicity в позитивное. Имидж организации был подчищен, на ее церемонии стали приглашать известных ведущих, актеров и режиссеров. За ними потянулась пресса, в том числе иностранная, поскольку это все-таки как-никак детище репортеров из океана. Словом, на сегодня «Золотые глобусы» стали ни много ни мало трамплином к «Оскарам». И в этом суть, подчеркивает Филипп Терзиан. «Золотые глобусы» являются не альтернативой «Оскарам», а их своеобразным предвестником. Чем многочисленнее совпадения в номинациях и лауреатах «Глобусов» и «Оскаров», тем выше престиж ассоциации, и тем больше, в свою очередь, считаются с ней члены Академии киноискусства. В целом же градус ажиотажа вокруг Голливуда и без того высокий, только подогревается наличием еще одной премии. Критерии отбора победителей в обоих конкурсах одинаковые и вполне банальные. И это облегчает формирование консенсуса, замечает критик Weekly Standard. Лучшим фильмом становится, как правило, самый кассовый. Лучшая мужская и женская роли достаются известным актерам, изобразившим еще более известные, чем они сами, благонадежные исторические персонажи. Например, Авраама Линкольна. Пересуды и кривотолки заполняют ныне паузу между «Глобусами» и «Оскарами». Какой ужас, что Киру Найтли не номинировали за «Анну Каренину», или что Тома Хоппера обошли за режиссуру «Отверженных». Зато как повезло Кристофу Вальсу и Леонардо Ди Каприо, оба номинанты на лучшую мужскую роль второго плана, в боевике Тарантино «Джанго освобожденный». Однако, чего греха таить, платой за их везение стала шокирующая несправедливость к Роберту Де Ниро, оставшемуся без номинации, хоть он прекрасно сыграл отца главного героя в комедийной драме «Мой парень-псих», ну и так далее.
Просто есть какие-то общие мнения, по которым очень легко предсказать и «Оскар», и «Золотой глобус», потому что эти общие настроения, они подчиняются довольно простым правилам.
Нью-йоркский режиссер Слава Цукерман разбирает шансы номинантов на лучшую кинодраму 2012 года.
Ну вот, например, мы открываем фильмы этого года. Спилберг, Линкольн, Энг Ли, Фейзен Пи, Квентин Тарантино, «Джанго освобожденный», Бен Аффлек, «Операция Арго» и Кэтрин Бигелоу, «Цель номер один». Значит, вот ясно можно сказать, какие фильмы не получат, да? Потому что они как бы не попадают в дух. Но вот Тарантино, какой бы это хороший фильм ни был, это не такой фильм, который может быть лучшим фильмом, потому что постмодерн, это ирония, пародия, черти что. Бен Аффлек, как бы хорош не был фильм «Операция Арго», был это детектив, вот, может быть, очень хорошо сделанный детектив, и Бен Аффлек еще не достиг того уровня, чтобы ему за то, что просто Бен Аффлек давали бы. Значит, уже остаются три фильма. «Линкольн», «Фест Пи» и «Цель номер один» Кэтрин Бигелоу. Кэтрин Бигелоу, наверное, самый серьезный из этих всех фильмов, потому что это про то, как Бен Ладена ловили, и она уже получила «Оскар» за фильм про войну 2 года назад. Ну, как бы она уже свое получила. Что-то уже новое. Ну, вот Энг Ли, «Фейзен Пи». Во-первых, опять же, Энг Ли тоже уже за аналогичный фильм, за сказку получал «Оскар». Раз. Во-вторых, это сказка. Если бы ничего серьезнее не было, ну, можно было бы говорить и о ней. Судя по всему, эти фильмы Энга Ли сильно с точки зрения эстетической и режиссерского искусства выше всего остального. Но это не имеет никакого значения, потому что если есть фильм про Линкольна, где один из самых знаменитых актеров Линкольна играет и Спилберг его ставил, ну, как может сказка соревноваться с фильмом про Линкольна? Ну, могут разделить, могут дать Спилбергу лучший фильм, а Энгу Ли лучше режиссера. Но обычная логика психологическая Голливуда приводит все фильмы про Линкольна.
Напомню, что «Золотые глобусы» будут присуждаться 13 января. За 3 дня до этого станут известны все номинанты на «Оскаров», а вручение статуэток Академии состоится 24 февраля.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в США Евгения Аронова. И завершим программу «Время свободы. План на неделю» рассказом о программе «Радио Свобода. Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, которая выйдет в эфир в пятницу 11 января. Слово Игорю Померанцеву.
Идет работа по сборке акустического эшафота, но определенно две темы я включу в этот выпуск ближайший. Одна из них – это Андрей Тарковский и музыка. Я в Лондоне записал Лейлу Александр. Лейла Александр русского происхождения, Александр – это ее английская фамилия. Так вот, в 1985 году она была ассистентом Тарковского и переводчицей с английского и шведского во время съемок фильма «Жертвоприношение». И она вела дневник и, кстати, впоследствии издала книгу «Собиратель снов» о Тарковском. И вот она рассказывает о подробной, тщательной работе Тарковского со звуком и особенно с музыкой. Я от себя просто добавлю, что у Тарковского было замечательное акустическое происхождение. Дело в том, что его отец Арсений Александрович, поэт, он в начале 30-х годов работал на Союзном радио. Он не просто работал, он писал пьесы для радио. Более того, у него даже была пьеса, она называлась «Стекло», и критика обвинила ее в мистицизме. И сам Андрей Тарковский, кстати, любил радио. Он в 65-м году поставил радиопостановку, да, по рассказу...
Полный поворот кругом.
Совершенно да. Верно, по рассказу Уильяма Фолкнера. Я взял интервью Андрея Тарковского, я думаю, в 83-м году в Лондоне, и неожиданно он сам перешел на тему радио, и он мне говорит, а почему вы так много режете, почему вы так много редактируете звуков, он имел в виду. Я засмеялся и говорю, Андрей Арсеньевич, в ваших фильмах каждый звуковой миллиметр просчитан и мотивирован, там ничего от жизни, только все придуманное художником. Но он тоже тогда засмеялся. Но я вернусь к «Жертвоприношению», потому что вот в моей ближайшей передаче речь пойдет о музыке в этом фильме, и музыка там действительно очень выразительная. Ну, царит Бах. Это «Страсти по Матфею», но помимо Баха, это загадочная музыка японской бамбуковой флейты, это диковинная очень музыка, шведский фольклор. В общем, я надеюсь, что это будет выразительное такое акустическое действие. И еще одна передача, у меня есть совместный цикл, задуманный с журналистом и историком, живущим в Вашингтоне, Владимиром Абариновым. Это либо политики у микрофона, либо писатели. У микрофона. Вот на этот раз это драматическая история английского крупнейшего писателя 20 века Вудхауса. Ну, по-русски принято таких писателей называть юмористами, но не стоит недооценивать юмористов. Например, Толкиен считал Вудхауса после смерти Честертона крупнейшим английским писателем. Это вообще действительно был вундеркинд. Он начал печататься с 5 лет, издал около 100 книг. Это мюзиклы, фильмы, пьесы, романы, образы.
Я правильно понимаю, что Вудхаус – это автор эпопеи про Дживса и Вустера?
Совершенно верно. Совершенно верно. Эту эпопею любят все, кроме английских аристократов. Так вот, в 1934 году, внимание, модная тема, Вудхаус по налоговым соображениям уехал жить во Францию. Так вот, в 1934 году. В 1939 году он не заметил, что Франция уже оккупирована. Ему жена сказала, слушай, кажется, я вижу немцев. Они не ожидали, что так быстро придут немцы. Вудхауса интернировали. Он находился в лагерях более года, в том числе в Верхней Силезии. По этому поводу он потом заметил, если они называют это Верхней Силезией, то что же тогда он должен считать Нижней Силезией? Так вот, после выхода из лагерей он принял участие в некоторых передачах немецкого радио Министерства пропаганды Геббельса. Причем это были странные обстоятельства. Его приятель оказался знакомым с Геббельсом, и приятель попросил его наговорить несколько текстов, якобы для американских слушателей, что Вудхаус и сделал. А потом эти тексты наговоренные, они были такие легковесные, юмористические. А в это время там оккупанты уже оккупировали Украину, там уже кровь лилась вовсю, и вдруг прозвучали в Англии вот эти вот полные юмора, обольстительные, обаятельные тексты Вудхауса. Немедленно его обвинили в коллаборационизме. Это длинная история, он потом отмывался полжизни, причем там серьезные писатели принимали участие в разговоре на эту тему. Например, автор «Винни-Пуха» обвинил Вудхауса в коллаборационизме. Тем не менее, за него вступился Ивлин Во, Орвелл. В конце концов, он уехал в Америку, а не в Англию после освобождения Франции. Какая-то вот такая тень на нем очень долго лежала. Его обвиняли в коллаборационизме, но не судили. Не судили. Впоследствии практически он был реабилитирован, был награжден орденом королевы. Он умер, когда ему было за 90 лет, абсолютным классиком. Но все равно вот такая легкая тень на нем осталась. Он был все-таки человеком крайне правых взглядов.
Беседой с Игорем Померанцевым мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Ильей Бабчинецким подготовил и провел Валентин Барышников. Всего доброго. Желаю вам по возможности радостной второй недели 2013 года.
История джаза и его герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте свободанews.ру. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза. Сразу же после новостей.